Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов утра, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. В Белоруссии последний день предвыборной кампании. В Сербии пройдут похороны Слободана Милошевича. Совет Безопасности ООН обсуждает ядерную программу Ирана. В Белоруссии сегодня последний день агитации за кандидатов на предстоящих 19 марта выборах президента страны. В Минске пройдет митинг сторонников ведущего кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не допустит в стране переворота. В телеобращении в преддверии президентских выборов Лукашенко сказал:
«Гарантирую, что государственного переворота в нашей стране не будет. Не будет силового захвата учреждений, блокирования улиц и площадей».
Лукашенко также обратился к иностранным наблюдателям:
«Уважаемые наши гости, вам созданы все необходимые условия для работы. Вы видите, что мы открыты для конструктивного сотрудничества. Единственная просьба – не превышайте своих полномочий. Наблюдайте, делайте выводы, но не решайте за нас. Не решайте, как нам жить и каким путем белорусскому народу идти дальше».
Ранее белорусские власти обвинили оппозицию в подготовке беспорядков и захвата власти после выборов 19 марта. Европейский союз выразил возмущение действиями Минска, подчеркнув, что мировое сообщество осудит использование силы против мирных демонстрантов, нарушение их права на свободу слова и собраний. В Польше опубликовано совместное письмо Вацлава Гавела и Леха Валенсы «Почему Лукашенко проиграет», посвященное ситуации в Белоруссии, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Диктатура Александра Лукашенко не может держаться бесконечно и наверняка не выдержит силы нарастающей гражданской сознательности белорусов. Если Европейский Союз будет в состоянии реально помочь гражданскому обществу в Белоруссии, то последний недемократический режим у его границ падет, и случится это так же быстро, как пали когда-то коммунистические режимы, говорится в адресованном жителям Европы письме Леха Валенсы и Вацлава Гавела. Бывшие президенты отмечают, что нынешняя ситуация в Белоруссии практически не отличается от ситуации в Польше и Чехословакии в 70-е и 80-е годы. Однако несомненным успехом оппозиции является то, что ее кандидат Александр Миленкевич признан международным сообществом. В отдельном заявлении Лех Валенца подчеркнул, что проблема Белоруссии в том, что это наиболее зависимая от России европейская страна, поэтому, идя к свободе, Белоруссия вынуждена делать это с молчаливого согласия Москвы. Если белорусы этого не поймут, то ни Польша, ни ЕС не смогут им помочь, заявил Валенса. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Бывший президент Югославии Слободан Милошевич будет похоронен сегодня в своем родном городе Пожарец. Ожидается, что на похоронах будут присутствовать десятки тысяч людей. Церемония прощания с Милошевичем началась в пятницу в Белграде. Семья бывшего югославского лидера, проживающая в России, не приедет на похороны из-за недостаточных гарантий безопасности, сообщило руководство Социалистической партии Сербии, которую ранее возглавлял Милошевич. Экс-президент Югославии умер 11 марта от сердечного приступа в тюрьме Гаагского трибунала, где он находился по обвинению в военных преступлениях и геноциде. Число погибших в результате обвала перекрытий в офисном здании в Тюмени выросло до двух. По сообщению Интерфакса, сегодня утром в больнице умер 25-летний пострадавший, госпитализированы еще пять человек, в том числе трое детей. Перекрытия обрушились в пятницу на площади около 200 квадратных метров после того, как в здании взорвался газовый баллон. Возник пожар, который был быстро потушен. На первом этаже здания находятся офисы, на втором и третьем – спортзал.
Радио «Свобода». Новости.
Национальный банк «Траст» заморозил счета общественной организации «Открытая Россия», говорит программный директор организации Ирина Ясина.
Ни один платеж, который был запрошен к проведению «Открытой России», не прошел через Национальный банк «Траст». Мы не получили ни одного объяснения относительно причин, кроме неофициальных объяснений, что в банке появилась служба судебных приставов, которая запретила, не предъявив никаких документов, проводить платежи.
Сообщила Ирина Ясина в интервью «Радио Свобода». На счетах «Открытой России» фонда, который был создан при участии Михаила Ходорковского, находятся средства, предназначенные для финансирования образовательно-просветительских, социальных и правозащитных программ в 48 регионах страны. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать вопрос об иранской ядерной программе. Вчера представители 15 стран, входящих в Совет, обсуждали детали проекта резолюции, предложенного Великобританией и Францией, и поддержанного США. Как сообщил американский представитель в ООН Джон Болтон, дипломаты близки к соглашению по проекту, однако у России и Китая есть возражения. Они касаются, в частности, двухнедельного срока, который предлагается дать главе МАГАТЭ Мохаммеду Эль-Барадею для подготовки нового доклада о ситуации вокруг иранских ядерных разработок. В Израиле на птицефермах вспышка птичьего гриппа, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
Министерство сельского хозяйства дало указание уничтожить все поголовье домашней птицы на птицефермах в трех кибуцах на границе с сектором Газа. В Кисуфим речь идет о 200 тысячах кур и индейок, в Эйн-Хашлоша 66 тысяч, а в Нерит о 40 тысячах. По информации газеты «Гаарец», результаты лабораторных анализов, проведенных накануне, показали, что около 10 тысяч кур и индеек, найденные мертвыми в кибуцах, погибли от вируса птичьего гриппа. Об этом сообщили источники в Министерстве здравоохранения. Минздрав пока официально не объявил об эпидемии. Несмотря на это, по распоряжению ветеринарных служб объявлен карантин в 3-километровой зоне вокруг пораженных птицеферм. Входить в зону карантина разрешено только тем, кто там работает. Люди и автомобили, покидающие зону, проходят особую санобработку. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Владивостоке в субботу около 2000 человек приняли участие в митинге протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Участники акции высказались против реформы ЖКХ и за отмену недавно принятого жилищного кодекса. Прозвучали и политические требования об отставке руководства России. По данным Интерфакса, митинг был организован левой оппозицией, коммунистами, национал-большевиками, партией «Родина» и партией пенсионеров. Вернемся к главным новостям. В Белоруссии последний день предвыборной кампании. В Сербии сегодня пройдут похороны Слободана Милошевича. Совет Безопасности ООН обсуждает ядерную программу Ирана.
Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода ежедневная программа «Час прессы». По субботам всегда мы говорим о спорте, к этому наши слушатели уже привыкли. В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Можете воспользоваться пейджинговой связью в Москве 96143, в Петербурге 053. В Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Я сразу вас предупрежу, что после того, как вы услышите новости, а с ними вас ознакомят, естественно, Олег и Дмитрий, некоторое время не звоните для того, чтобы мы могли выполнить свои обещания, то есть, а именно ваши все соображения, которые мы не успели отразить в предыдущей программе, чтобы мы вас с ними познакомили. А кроме того, еще к нам на электронную почту пришло два интересных сообщения от слушателей. Мы тоже вас ознакомим с ними. Ну, на это уйдет не так много времени, после чего, естественно, будем беседовать обо всем, в частности, о том, что начинается или начался уже футбольный чемпионат России. Итак, новости. Олег и Дмитрий.
Ну, поэтому мы с российских событий начнем. Если футбольный чемпионат только начинается, то хоккейный уже близится к развязке. Вот определились вчера еще 4 участника четвертьфиналов. Локомотив выиграл у Сибири 4-2, держал победу в серии 3-1. Ну да, это были четвертые матчи. Также Лада выиграла свою серию у Динамо после вчерашней победы 3-2 по Булитам. ЦСКА нанес поражение Северстали 2-1. Тоже здесь, соответственно, счет 3-1 в серии. И такая же ситуация в паре клуб МВД Акбарс. Акбарс по Булитам выиграл этот четвертый матч 4-3. И таким образом одна еще только пара не завершила свою борьбу. Это «Нефтехимик» и «Химик». Вчера «Нефтехимик» выиграл 3-2, и счет здесь 2-2 в серии.
Ну, напомню, на всякий случай, результаты первых футбольных матчей российского чемпионата. Торпедовцы уступили футболистам Томи на своем поле 1-2, а футбольный клуб «Москва» выиграл у «Амкара» 1-0. И в Эйндховене вчера состоялась жеребьевка четвертьфинального раунда розыгрыша Кубка УЕФА. В этом городе 10 мая состоится финальный матч этого соревнования. И вот четвертьфинальная пара: Севилья-Зенит, Левски-Шальке 0-4, Базель-Мидлсбро, Рапид-Стяо. Два румынских клуба играют друг с другом. Матчи пройдут 30 марта и 6 апреля, а в полуфиналах 20 и 27 апреля встретятся победители пар 1, 2 и 3, 4.
Вот так мы перешли к международным уже событиям. И тогда о теннисе. Еще два полуфиналиста на мужском турнире в Indian Wells определились. Вчера это американец Джеймс Блейк и испанец Рафаэль Надаль. В четвертьфиналах Блейк выиграл у россиянина Игоря Андреева 6-1, 6-4, а Надаль у киприота Маркоса Багдатиса 7-5, 6-0. Ну, а напомню, что другую полуфинальную пару ранее составили швейцарец Роджер Федерер и парадонс Сичапан из Таиланда.
Там же проходят и женские соревнования, крупные женские соревнования, и там стали участницы финального поединка. В нем встретятся две россиянки: Мария Шарапова, она одержала победу над Мартиной Хингис из Швейцарии 6-3, 6-3, и Елена Дементьева, которая взяла верх над Джустином Эннарден из Бельгии 2-6, 7-5, 7-5.
Ну и в заключение о горных лыжах. В Оре, это Швеция, проходят финальные соревнования Кубка мира. Вчера женщины состязались на трассе специального слалома, и лучший результат здесь показала Яница Костелич из Хорватии, которая, как известно, уже досрочно завоевала Кубок мира и в этой дисциплине, и в общем зачете в целом.
А мужчины соревновались там же, в гигантском слаломе. Лучшим стал австриец Бенджамин Райх, который завоевал Кубок мира в этой дисциплине. Ранее, как известно, Райх обеспечил себе победу и в общем зачете.
Итак, на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». Говорим о спорте. И начнем с того, что прочитаем присланное нам, нашим слушателям Ильей из Москвы, сообщение такое. Ну, тут даже целая заметка. Она достаточно умная, я бы сказал, и глубокая. Поэтому прочитаю все. Итак, сообщает нам Илья из Москвы. Ну, получил он где-то вот такую информацию. Естественно, взял тоже с какого-то сайта, потому что не сам придумал, но ознакомил нас. Благодаря, видимо, тому, что очень внимательно следит за всеми спортивными событиями и пользуется интернетом серьезно. Итак, он вот что нам прислал. Министр спорта Японии Кенджи Косака принес извинения за свою радость по поводу падения Ирины Слуцкой во время выступления на Олимпиаде в Турине. Минувшие выходные Косака, беседуя с олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании Шизукой Аракавой, неосторожно проговорился, что почувствовал счастье, когда Слуцкая, главная фаворитка игр, сорвала прыжок в прокате произвольной программы, что оставило россиянку лишь с бронзой и выдвинуло на первое место Аракаву. «Я очень сожалею, что произнес эти необдуманные слова. Приношу свои извинения Аракаве и Слуцкой», заявил в понедельник Косака. Вот видите, как интересно, с одной стороны. С другой стороны, Илья комментирует следующим образом. «Интересно, суждено ли нам дожить до времен, когда наши комментаторы будут извиняться за уже легче? Причем как перед теми, кому они открыто желают падения, так и перед теми, за кого они так болеют, унижая тем самым их в глазах аудитории. Особенно удручает, когда легче, ну в кавычки берет это слово Илья, становится недавним спортсменом, которые сами не всегда идеально исполняли все сложные элементы». Вот так прокомментировал высказывание министра спорта, его извинения Японии, Илья, наш слушатель из Москвы. Ну, понятно здесь всем, что уже легче, это тоже закавычено Ильей, потому что это слова телекомментаторов. И вот еще одна большая заметка поступила нам из Львова от Александра. Ну, главное, она очень большая, я читать всю не буду. Главный здесь смысл в том, что он очень переживает, что смотреть российские каналы невозможно. Надо ставить платные каналы обязательно, платные, это антенна НТВ+, это первое. А второе, что получая первый канал, он не всегда на нем видит матчи. Ну вот сборную России показывают, но тоже далеко не всегда. Ну и вообще российские матчи чемпионата России Александру находясь во Львове, не удается практически увидеть. Но вот в связи с этим я заодно сообщу слушателям, что вот даже на платных каналах НТВ+, где есть канал «Футбол», на нем теперь тоже не увидишь матчи российского чемпионата, потому что компания НТВ+ завела еще один канал, который называется «Наш футбол». На нем будут показаны все матчи, ну, абсолютное большинство из них в записи, но все это за дополнительные деньги. То есть получается, что каналы, которые до сих пор существовали, НТВ плюс спорт и НТВ плюс футбол, уже, в общем, достаточно обездолены появлением тех четырех новых каналов. Канала «Теннис», «НБА», теперь еще канал «Классика», это «История спорта», и вот канал «Наш футбол».
Есть еще несколько сообщений, присланных вами, уважаемые слушатели, нам на пейджер. Прошлый раз, это было 11 марта, в прошлую субботу, они остались без нашего внимания, тем не менее.
Мы сейчас познакомим их буквально через полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Мы продолжаем программу «Час прессы спорт» и знакомим вас с присланными вами же сообщениями на пейджер, которыми мы не успели познакомить в прошлый раз.
Александр Добрый задает вопрос. В ИМО-пресс прочел такую информацию. Никто из россиян, выигравших медали на Олимпийских играх в Турине, не примет участие в чемпионате мира с 20 по 26 марта в Калгари. Имеется в виду фигурное катание. Почему? Спрашивает Александр.
Ну, видимо, потому что уходят какие-то люди в профессионалы и предоставляют возможность молодым, ну, это только может так домыслить, а как еще ответить на этот вопрос? Не мы же формируем сборную России.
Ну, вообще, наверное, чемпионат мира, который проводится через месяц после Олимпийских игр, это такое заведомо ущербное состязание, мне так кажется.
Как и чемпионат мира по хоккею тоже.
Ну и вообще взгляд в будущее, ну так можно сказать.
На чемпионате мира по хоккею-то уж точно не будет никого из тех, кто выступал на Олимпийских играх, и это логично.
Причем не только в составе российской команды. Рискну еще раз предложить тему, сколько денег налогоплательщиков съели всякие депутаты и чиновники, которые на дармовщинку катались на Олимпийские игры, где им делать совершенно нечего, надо заниматься своими прямыми обязанностями, написал Александр.
Ну... тут уже нечего комментировать. Ну, как можно посчитать эти деньги? Ясно, что выброшено, а не на ветер.
Болельщик «Спартака» от души радовался прошлогодним успехам команды ЦСКА, потому что она перестала демонстрировать разновидность славянского единоборства стенка на стенку, а стала, наконец, играть в футбол. Имеется в виду ЦСКА.
Да.
Стал играть в футбол.
Да.
Хочется надеяться, что и сегодня ЦСКА будет доказывать преимущество в футбольном мастерстве. Это было как раз накануне матча ЦСКА-Спартак.
Да.
Господин Архипов нам написал.
Ну, наверное, господин Архипов был удовлетворен, ну, как болельщик «Спартака» огорчен, а в целом, наверное, был удовлетворен игрой.
Еще одно письмо от Александра из Санкт-Петербурга. Американец Дэвид Блат с израильским паспортом возглавил мужскую сборную по баскетболу. Ваши комментарии по этому поводу?
Ну, комментарий очень простой, под руководством
россиянина
самого...
Сергея Бобкова?
Нет, под руководством этого самого тренера санкт-петербургская «Динамо» выиграла в прошлом сезоне кубок, там, ну, в финале 4, заняла первое место, выиграла, после чего он тренировал где-то, по-моему, в Испании. Или...
Ну, надо сказать, что Дэвид Блат выигрывал 2 раза Евролигу ФИБА, 1 раз Евролигу УЛЕП, так что, в общем, это, наверное, важнее, чем паспорт.
Ну, конечно, тоже Сергей Бобков. Российский гражданин с российским паспортом.
Нет, но сейчас во многих командах, ну, обе волейбольные команды сборной России тренируют иностранцы, но теперь вот эту баскетбольную будет тренировать иностранец. Главное, чтобы она хорошо играла.
Ну и, наконец, закончим остроумным сообщением от еще одного Александра. Правда ли, что по указу президента олимпийцы, занявшие... Но странный вопрос. 4-е место получит автомобиль АК, за 5-е мотоциклетку и за 6-е велосипед.
Ну, это шутка по поводу того, что призерам какие-то там выдающиеся автомобили, да, ленд-круизеры и прочие там подарили.
Или ну, подарили. Все, слушаем теперь звонки. Леонид из Смоленской области. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Леонид.
Очень хотел уточнить у вас. 30 марта «Зенит» играет на выезде, очевидно.
Да.
А 6 апреля дома.
Да, да, совершенно верно.
И хотелось услышать ваш комментарий по поводу, ну что ли, перспектив «Зенита» с той игрой, которую он показал в 1/8. Какие же у него могут быть, все-таки, по вашему мнению, возможности в четвертьфинале?
Ну, во-первых, «Севилья» достаточно знакомая команда для «Зенита», ну, так же, как, соответственно, и «Зенит» знаком с «Севильей», поскольку они играли и в групповом турнире, а еще, по-моему, вот я плохо помню, но год или два назад тоже на какой-то стадии встречались в Еврокубке. Ну, у «Зенита» есть время, у «Севильи» тоже, естественно, но у «Севилья» с каждым днем все больше, скажем так, устает, поскольку играет в чемпионате Испании уже давно, и чемпионат подходит, ну, близится к концу. А «Зенит», по идее, может наращивать. Вопрос только в том, что как ему сейчас построить подготовку. Он ведь так хорошо подготовился к матчам с Марселем, играя, то есть тренируясь за рубежом, на прекрасных полях. Сейчас уже возможности поехать туда нет, и придется играть вот на таких плохих полях, которые сейчас в России. Ну, Леонид, как мы можем угадать, как «Зенит» подготовится? Ну, хорошо подготовиться, значит, будет прекрасно играть, а плохо подготовиться. Значит,
но в целом все равно команда неплохое впечатление произвела в матчах с Марселем.
В общем, да, конечно. Особенно в Марселе. Особенно в Марселе на хорошем поле.
Совершенно верно.
Вот в чем дело. Поэтому вот я так сказать...
Ну, как раз хорошо, что первый матч в Севилье. Это поле, видимо, тоже хорошее. Но вообще «Зенит» попал в такую четверку, где два главных претендента на победу в этом кубке. Ну, так считается. Вчера во время жеребьевки все говорили, что вот «Севилья», «Шальке», вот они бы... Получится ли финал? Ну, финал теперь уже не получится. Ну, и потом, опять-таки, важно, кто, как, насколько серьезно относится к этому кубку УЕФА, потому что мы уже видели, вот даже взять эти матчи 1/8 финала, вот, пожалуйста,
Бетис 0-3 проиграл.
Удинези поехал резервным составом. Ну, Бетис там, ладно, еще... Вроде бы он там более-менее играл. Удинези вообще не повез основной состав на встречу с Левски. И Левски уж совершенно неожиданно, да, казалось бы, аутсайдер. Хотя уже за там 2 или 3 дня до начала, когда стало известно, что Удинези не поедет основным составом, букмекеры уже сразу сделали Левски фаворитом. Ну, в общем, так оно и оказалось. Так что, понятно, для Восточной Европы этот... турнир более важен. Смотрите, сейчас половина из восьмерки, половина представителей Восточной Европы.
Так еще что... Леониду сообщим, что если «Зенит» пройдет «Севилью», то в полуфинале он тоже будет начинать на выезде. Так вчерашняя жеребьевка решила. Слушаем еще звонки.
Виталий из Московской области.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Я звоню по мобильному, поэтому не могу, у меня такие вопросы. Я болельщик «Локомотива». Скажите, а можно узнать причину, почему Семин покинул «Локомотив»? Потому что, ну, мне кажется, все там не очень чисто, не очень гладко. В печати пишут одно, а на самом деле, ну, мне кажется, все это подкрыто тайной. Но, конечно, Семен поссорился с руководством Филатовым. Говорят, тот его, значит, не взял команду, ну, потому что тот ушел в сборную, Малорасов ушел в сборную, все, пути в «Локомотив» нет. Ну, флажмень.
Нет, Виталий, дело вообще не в этом. Дело, конечно, там в большей степени в дележке акций. Потому что там пришло новое руководство и в министерство, и клуб возглавил, как известно, сейчас представитель там транс какого-то телекома. И они захотели акции какие-то приобрести. В общем, в момент дележки этой акции Семин все свои акции отдал и сказал, что больше раз такое дело, он с каким-то новым руководством работать, видимо, не хочет. Ну, возможно, что вот то, что вы говорите, возможно, что Филатов воспользовался этим обстоятельством, скупил акции какую-то часть. Ну, кончится тем, это мое предположение, Виталий, уж извините, что просто высказываю такое предположение. Мне кажется, что кончится дело тем, что и Филатов свои акции отдаст, и уже новое руководство будет самостоятельно строить команду.
Ну, вообще трудно предположить, что вдруг так ни с того ни с сего Семин с Филатовым поссорились, потому что они на протяжении многих лет, десятилетий, дружили всегда и вместе, создавали весь этот клуб и, собственно, создали его.
Да, ссоры, конечно, вряд ли. Вот тут, видимо, вмешались вот такие, знаете, как...
В одном из номеров еженедельника «Футбол» большое интервью дал Филатов и сказал, что, конечно, скандала нет с Семиным, но контактов уже прежних отношений нет.
Ну, знаете, как
что бывает. Неудивительно.
Ну, естественно, а что теперь делать?
Русские пословицы всегда оказываются, в общем, правы. Дружба дружбой, а денежки врозь. Есть такое выражение.
Владимир Борисович из Москвы, слушаем.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Борисович.
Вопрос и пожелание, очевидно, будет. Вопрос такой, вот, ну, олимпийских чемпионов у нас, так сказать, наградили и так далее, и так далее. У меня вопрос такой, вот, скажем, за второе и третье места спортивные звания... Ну, помните, раньше за золото давали заслуженных мастеров, да?
Да.
Было такое. Вот сейчас, я что-то, может, мимо меня прошло, за вторые, третьи призовые места что-нибудь вот...
Понятно.
Усвоено,
так.
Олимпийцам.
И, Владимир Владимирович, еще какое-то соображение или сразу отвечать?
Соображение такое, ну, знаете, боль наша, конечно, комментаторы, вы прекрасно помните, вот сейчас недавно чемпионат мира по легкой атлетике был, вы же прекрасно помните, такой был Александр Курашов, помните?
Да, конечно.
Изумительный, конечно, ну,
да, да, да.
Мы много можем говорить об этом с вами, как он комментировал.
Да, он,
и паузу умел держать, как гранды Большого театра, так, то есть это самое, МХАТа там, скажем, да?
Да, Владимир Борисович.
Ну, мы не будем говорить такие, как Спар, Озеров и так далее, и так далее.
Понятно.
И вот сейчас вот чемпионат мира опять по легкой атлетике, я не буду называть фамилии, не хочется.
Да и не надо, правильно.
Да ни к чему это, правильно, не солидно нам, мужикам,
да,
так вести себя.
Владимир Иванович, правильно, короче, полностью с вами согласен, Александр Петрович Курашов уже не ведет, к сожалению, но он на стадионах еще и иногда ведет, но он не очень хорошо себя, насколько мне известно, сейчас физически чувствует, ему-то лет уже много. А какой первый-то вопрос? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я забыл, на какой вопрос я должен был ответить. Сейчас, о чем Владимир Борисович сперва-то спрашивал? Ах, 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 каюсь, каюсь, каюсь. Может, Владимир Борисович позвонит и напомнит свой первый вопрос. Слушаем пока еще кого-то.
Сперва слушаем Николая из Подмосковья.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
У меня такой вопрос. Во-первых, по поводу Курашова. На маяке работает, комментирует она.
Да-да-да, мы знаем, да.
И потом в советские времена, знаете, вел себя как Озеров и Нина Еремина, чисто кремлевский партийный комментатор.
Понятно, ваша точка зрения.
Ну, я хорошо помню.
Да, ну разбирался. Но в легкой атлетике очень хорошо разбирался, а я попутно вспомнил, что надо ответить Владимиру Борисовичу. Так, значит, дальше слушаем еще. А, это Николай
слушаем
уже.
Сергей из Петербурга.
Добрый день, господа.
Здравствуйте,
вот,
Сергей.
По поводу последней игры «Зенита» с французами. Вы знаете, вот сообщалось о избиении там этих жителей трех стран. Вот. Но это было, так сказать, как минимум там четыре еще было дополнительно, так сказать, таких же нападений, просто о них никто не сообщал. Вот. Я вот лично сам видел это, ну, совершенно неадекватное поведение людей, там они швырялись, ехали, так сказать, колонна машины, швырялись во встречные машины, так сказать, этими бутылками пустыми. Вот. Представьте, что это такое могло быть, так сказать, при этом соприкосновении этой 150 километров бутылки.
Да.
Ну вот. И я думаю, вот все-таки вот это такой ранний старт от этих безобразий. Я думаю, если вот «Зенит» не будет как-то наказываться этим делом, по крайней мере, там, или бойкот комментариев, или что-то там, вот, или просто там сниматься какие-то у них там, так сказать...
Понятно. Сергей, поняли вашу точку зрения. Сразу вам скажу, что два дня назад ФИФА приняла очень серьезное решение по этому вопросу. И даже идет речь там, то есть будут наказываться клубы вплоть до лишения очков, снятия соревнований за вот подобное поведение, не только причем на стадионе, а как бы вокруг стадиона. Ну, там попутно такие комментарии сразу пошли, что могут специально провоцировать болельщики команды какой-то, соперницы, одеваться там в футболке другой команды. Но это ФИФА, видимо, разберется. Да, с этим надо бороться. Мы вернемся. Тут еще на эту тему есть замечательная заметка в газете, в «Новой газете». А Владимир Борисовичу сразу отвечаю про звание. К сожалению, Владимир Борисович, сейчас звание, вот вы спрашивали за второе, третье места, присваиваются ли звания. Вообще звания девальвировались. И не так они сейчас для спортсменов важны, как материальные выплаты.
А вот у нас интересное сообщение от на пейджер от человека, который подписался букмекер. И понятно почему. Вот он написал: вчера на матч «Торпедо» Томь в российских букмекерских конторах общая сумма ставок на поражение «Торпедо» превысила 40 миллионов рублей. Поздравляю вас с первым договорным матчем. Ну, не знаю, откуда можно иметь такую информацию целиком по всем букмекерским конторам, но Да. Кто знает, в общем.
Владимир Борисович, еще просто добавлю, что теперь звания, кстати, присваиваются по совокупности достижений. Ну, чемпионом Олимпийских игр, естественно, сразу, а возможно, что впоследствии будет много публиковаться сообщений об этих званиях, хотя вряд ли они особенно кого-то вот интересуют. Ну, я просто сейчас напомню вам, что... Вы в час дня сможете послушать программу медицинскую о лечении вирусных гепатитов. Ну, вообще, это, кстати, болезнь такая, которая у спортсменов бывает очень часто. Поэтому программу эту обязательно послушайте, а повтор ее будет, естественно, в час ночи по Москве. А мы продолжим после объявлений.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Беларуси сегодня последний день агитации за кандидатов на предстоящих 19 марта выборах президента страны. В Минске пройдет митинг сторонников ведущего кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. Евросоюз подверг критике позицию официального Минска, заявив о недопустимости нарушения прав граждан на свободу слова и собраний. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич будет похоронен сегодня в своем родном городе Пожарец. Ожидается, что на похоронах будут присутствовать десятки тысяч людей. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии, помещен на 7 суток в штрафной изолятор. Официальная формулировка – за употребление пищи в неположенном месте. В четверг для встречи с адвокатом Ходорковскому пришлось пропустить ужин, и поэтому вечером он решил попить чаю, сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель пресс-центра экс-главы ЮКОСа Максим Дбар. Число погибших в результате обвала перекрытия в офисном здании в Тюмени выросло до 2. Сегодня утром в больнице умер 25-летний пострадавший. Госпитализированы еще 5 человек, в том числе 3 детей. В Москве потушен пожар в здании призывного пункта городского военкомата. По сообщению Интерфакса, пострадал военнослужащий. Он госпитализирован с ожогами лица и рук. Во Владивостоке в субботу около 2000 человек приняли участие в митинге протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Участники акции высказались против реформы ЖКХ и за отмену недавно принятого жилищного кодекса. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать вопрос об иранской ядерной программе. Вчера представители 15 стран, входящих в Совет, обсуждали детали проекта резолюции, предложенного Великобританией и Францией, и поддержанного США. США не собираются заключать с Ираном никаких сделок по иракскому вопросу, заявил посол США в Багдаде Залмай Халилзод, уполномоченный провести переговоры с иранскими представителями. Во Франции власти готовятся к новой волне протестов против реформ в системе трудоустройства.
На волнах «Радио Свобода» вновь звучит ежедневная программа «Час прессы». По субботам всегда посвящена она спорту. В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. И мы сейчас послушаем звонок, а потом уже продолжим разговор с Сергеем из Санкт-Петербурга.
Ну, прежде еще вот зачитаю одно сообщение опять от человека, который подписался, букмекер. Написал, что сегодня в чемпионате России по футболу намечается пара договорных игр. Могу дать совет, на кого поставить. Ну, не надо нам ни на кого ставить, но совет дайте, напишите, а мы проверим.
А это не тот гражданин, случайно, который в Бельгии там последний...
Уж не знаю, кто гражданин, да. Ну так давайте напишите.
Кстати, мы... в Бельгии сейчас большое расследование, там китайский гражданин все это затеял. Там большое расследование идет, борьба страшная ведется. Вот в этом-то, кстати, очень важное обстоятельство я вижу. Оно заключается в том, что жулики есть везде, во всех странах. Разница только в том, что вот в Бельгии начали сейчас расследование и борются, а в России вот господин букмекер 1 и господин букмекер 2, и мы все... И еще много болельщиков будут возмущаться, говорить об этом. Только до расследования никогда не дойдет. Вот это отвечаю за это. Еще звонок слушаем.
Да, слушаем Алексея из Петербурга.
Добрый день.
Здравствуйте, добрый, Алексей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот так же, как некоторые слушатели, возмущался комментаторами на Олимпиаде, да многими, на многих других соревнованиях. Но вот мне хочется призвать всех слушателей... простить их, ибо не ведают, что творят. Мне вспоминается наш преподаватель математики, он говорил, чем отличается умный человек от глупого? Умный тоже врет, но знает меру. А вот эти, по-моему, не знают.
Понятно. Да, Алексей, ну простим их, ну я не знаю, я прощаю очень просто. Выключаю звук и смотрю без звука. Сейчас, благодаря телевизионной графике, так хорошо все видно и все понятно. Ну, конечно, стадион, шума стадиона не слышно. Это да, это недостаток.
Дальше с Петербургом общаемся. Николай теперь на связи.
Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте.
Вот у меня первый вопрос вот какой. Дали ли какие-нибудь денежные премии тем людям, которые заняли второе, третье места?
Дали, сразу говорю, вчера же на эту тему был как раз в программе «Прессинг по будням» наш экономический эксперт, профессор Роберт Воскевичан, ознакомил со всеми цифрами. Там даже заплатили за четвертое, пятое и шестое места, как я узнал из его выступления. Николай, слушаем вас дальше.
И второй вопрос. Объясните мне, пожалуйста, Серому. Вот уже периодически вы ругаете комментаторов по легкой атлетике.
Да не мы ругаем, а слушатели. Мы вообще ничего не ругаем.
Так, в частности, госпожу Богословскую, давайте называть вещи своими именами, и Александра Тихонова. Вот объясните мне.
Нет, Сергея Тихонова, наверное.
Сергея Тихонова, вот объясните мне. Да. Значит, и Богословская, и Тихонов являются, Тихонов является главным редактором журнала по легкой атлетике.
Правильно.
А Богословская чемпионкой мира. Вот объясните мне, слушатели, чем не нравится их комментарий?
Ну,
потому что это слушать уже надоело.
Николай, ну тогда вы не слушаете? Ну что вы вам говорил, когда слушатели ругают телекомментаторов, вы тогда не слушаете. Сергея Тихонова вряд ли кто будет ругать, в этом у меня нет никаких сомнений, что Сергея Тихонова никто ругать не будет, он очень спокойно всегда и хорошо ведет. А Богословская, ну, от того, что можно быть чемпионом мира, но не уметь писать заметки. Это же это совершенно разные вещи. Это разные профессии. Журналистская профессия, мне кажется, вот лично мне, что Богословская совершенно не готова к тому, чтобы выполнять свои журналистские обязанности. Ну, что я могу вам еще сказать? Можно быть великолепным ученым в любой области, но при этом не уметь
преподавать
или вести научную передачу какую-нибудь. А это тут как раз звание здесь совершенно ни при чем. И можно, так сказать, вот Сергей Тихонов не был чемпионом мира и прекрасно ведет репортажи. Ну, мы еще послушаем, потому что я все хочу вернуться вот к теме, затронутой Сергеем в конце первой части нашей.
Олега программы. Из Москвы послушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Валерий. И Олег, и Дмитрий.
Добрый день.
Я, знаете, хочу поблагодарить вас за ваши передачи и вообще за то, что вы вот делаете. Вы знаете, вот вы для меня, например, я вас уже, так сказать, слежу за вашими публикациями. Ну, где-то 60-х годов.
Понятно.
И советский спорт читал там, и футбол, и когда были живы Лев Филатов там, и другие. Вот, все это было так замечательно. И теперь вот настало такое время, когда вот ваша передача и журнал «Футбольная правда», вот для меня он единственный источник такой чистый. Да, и даже с литературной точки зрения вашей передачи слушать просто приятно. И то, как вы вот сейчас объясняли предыдущему товарищу, позвонившему, что есть что, это просто изумительно. И кроме вас этого не делает никто вот в эфире.
Олег, спасибо большое. Вот к сожалению, футбольная узнать. Правда теперь к вам не попадает, поскольку не выходит. Но да, надеемся, что восстановим.
Она будет выходить или нет?
Ну,
а
шансы...
остальное, Валерий, мои просто поздравления вам с таким сыном замечательным, с тем, что вы не сдаетесь в жизни, все-таки делаете свое дело. Сына вашего можно и Дмитрия поздравить с тем, что у них есть такой старший товарищ. В общем, я желаю вам всего наилучшего в жизни, в работе, успехов всяческих.
Олег, спасибо большое. Мы вообще все растроганы вашим выступлением и благодарим вас. Больше что же еще сказать? Будем стараться вас не огорчать. Ну вот я, наконец, могу Сергею из Санкт-Петербурга, который затронул тему вот хулиганства, вандализма, национализма и так далее. Вот газета, которая называется «Новая газета», опубликовала материал к открытию чемпионата России по футболу. Вот она пишет, на неделе стартует чемпионат России по футболу, и к этому событию готовятся не только болельщики и спортивная общественность, но и политики. Вот видите, какой взгляд любопытный. Политики, пишет «Новая газета», традиционно отмечают каждый сезон попытками использовать футбол в своих целях. Цели не только рекламные. В прошлом году со страниц газет не сходили страшилки о том, как футбольные фанаты готовятся к уличным баталиям на стороне власти. И история о силовых акциях, проведенных против, например, тех же нацболов. Ну, в общем, смысл тут в том, вот и заголовок такой: «Фанаты – это оппозиция власти ОМОНа». Это высказывается, тут взято интервью у председателя, или как его назвать, руководителя, у Вадима Сидорова, которого все знают как бы по кличке Сироп. Это руководитель фанатской большой группировки «Спартака», по-моему, да, если я не ошибаюсь?
Ну да, один из героев, к слову сказать, «Футбольной правды» там в свое время о нем.
Да, было, да, он у нас написано, там, да, он в журнале как раз много рассказывал об этом. И вот тут он довольно любопытные вещи высказывает. Ну вот такие, которые говорят о том, что сами-то болельщики настоящие, вот те, которых называют фанатами, они вот в этих всех акциях-то в вандализме не участвуют. Это вот пытается так объяснить ситуацию вот Вадим Сидоров, что это какие-то экстремистские, профашистские и разные другие, ну, одни такие, а другие другие, одни за власть, другие, я не знаю, против власти, но они используют вот просто футбол для борьбы, вот кто-то борьбы с ОМОНом, а кто-то, наоборот, для борьбы с другими. Ну, в общем, короче, почитайте «Новую газету», потому что ситуация, конечно, здесь сложная, ведь газета правильно поставила вопрос о том, что вот политики, именно политики, пытаются использовать, да, футбол в своих целях. Вот это, конечно, страшное дело.
Ну, несколько тут вопросов у нас есть на пейджер. Вадим пишет: расскажите, пожалуйста, о ходе чемпионата мира по шахматам среди женщин. Ну, он еще не стартовал.
Нет, он проходит.
Да, еще просто не закончился. Да. 10 числа он стартовал. Это вопрос тут другой был. Как прошел аукцион трофеев Бьорна Борга, спрашивает Алексей. Вот этого аукциона еще не было, потому что он намечается только в июне. Там же к Уимблдону все это дело предусмотрено. Так, у нас уже пошли звонки. Сейчас, значит, слушаем Владимира из Московской области.
Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
У меня к вам такой вопрос.
Да.
Вот вы не могли бы, как бы, может быть, где-то у вас есть информация, объяснить, что сейчас происходит с обстановкой сборной России по хоккею? Ведь чемпионат мира никто не отменял, который будет скоро. А тут ни власти, то есть, ну, ни чиновник, который за это отвечает, ни тренеры, как бы, ни вообще никакой информации не получают. И в каком виде поедет команда? Или мы опять будем улыбаться тем, что у нас нет только организации в этом процессе, и досадой в том, что мы никак не можем что-то завоевать?
Владимир, ну, информации действительно очень мало, потому что вот сейчас же плей-офф проходил. Вот сейчас освободился вчера, значит, «Динамо» вылетел, освободился Владимир Крикунов. Может быть, тогда и какая-то информация начнет поступать. Но вот единственное, что я знаю, что из Национальной хоккейной лиги, судя по всему, вот наверняка должен приехать только Александр Овечкин, потому что его клуб «Вашингтон» занимает там 12-е место. Ясно, что не попадет в Кубок Стэнли, ну, в плей-офф не попадет. И Овечкин вроде бы дал согласие и просто хочет. А там, к сожалению, остальные, кто пока, какие клубы вылетают, российские игроки из этих клубов и сами не стремятся, и их особенно не зовут. Ну, Владимир, больше пока информации нет. По мере приближения чемпионата еще все-таки больше, чуть ли не полтора месяца до его начала, информация будет поступать.
Ну, а что касается шахмат, тут, поскольку я все перепутал, значит, там сейчас матчи 1/8 были сыграны, и в четвертьфинал вышли три россиянки: Светлана Матвеева, Екатерина Ковалевская и Алиса Галямова. И будет играть Матвеева с Марисси Бак из Франции, Ковалевская с Юхуа Сю из Китая и Галямова с Нино Хурцидзе из Грузии, понятно. Так, а мы слушаем пока Николая из Подмосковья.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Вот я вчера смотрел два матча ФК и Шальке.
Понятно.
С Палермо.
Да.
Ну вот смотрите, вот наши игроки в притопа останавливает мяч, контролирует. Там в одно касание. Но когда же научимся? Я вот скоро помру, может быть, от того, что не дождусь.
Николай, ну вы хотите сказать, что когда же техника российских футболистов достигнет уровня технической оснащенности западных профессионалов? Ну, я не знаю, ни в коем случае не желаю вам...
Это не повод умирать, я думаю.
Это не повод умирать, но я этого жду всю жизнь, начиная с того момента, как сам начинал играть в футбол в возрасте там 7-8 лет. Ну вот уже больше 60 лет жду. Но дело в том, что, кстати, в истории советского футбола бывали мастера, которые в техническом плане не уступали западным. Может быть, в среднем уровень средний был пониже, но были мастера, ну, я не знаю, такие как Сергей Сальников или там Игорь Нетто, ну, можно многих вспоминать. Просто дело в том, что тогда компенсировалось это. Ну, некоторое отставание в технике, назовем некоторое отставание в технике, назовем вещи своими именами, компенсировалось какими-то другими качествами, пониманием игры, тактическими какими-то решениями, может быть, в каком-то смысле и физической готовностью. А когда все выровнялось вот во всех остальных компонентах, то теперь превосходство западных профессионалов в технике еще больше бросается в глаза, Николай. Только уже придется нам с вами терпеть, а умирать давайте не будем.
Ну и тема российского футбола, особенно договорного матча «Торпедо» Том, тут активно развивается нашими слушателями. Вот Андрей написал нам, внимательно смотрел вчерашний матч с участием «Торпедо», которая так хотела проиграть, что на последних минутах забила гол в свои ворота. Действительно, матч открытия получился весьма странным.
Ну, вообще, результат странный, потому что только что «Торпедо» выиграла у клуба «Москва», вообще с таким, в общем, достаточно уверенно, и вышла в следующий этап кубка. И после этого что же, вот так отдавать, продавать, ну, в общем...
Ну, в общем, само по себе автоголы, естественно, не являются признаками договорного матча.
Но мы этот матч не смотрели, и вот его как раз показывали, он проходил на абсолютно пустом стадионе, его как раз показывали на том самом канале «Наш футбол», вот, который вдруг прилепили за дополнительные деньги. Я лично не собираюсь платить дополнительные деньги за то, чтобы еще вот этот канал получить, но потому что, во-первых, канал «Спорт» многие матчи, ну, самые интересные будет показывать, и вообще общедоступные каналы, а вот платить деньги за то, что вот видеть вот то, что было вчера, это, конечно,
тем
нелепо.
Тем более, если действительно правда.
Ну, это уже тут как узнать.
Аркадий Михайлович из Москвы, слушаем.
Здравствуйте, Аркадий Михайлович.
Валерий, здравствуйте, дорогой мой. Давно я с вами не беседовал.
Понятно, Аркадий Михайлович.
Алло, Валерий.
Слушаю
вас. Вам здоровья. Я вообще присоединяюсь к этому Егору, товарищу, которому звонил. Он все сказал от А до Я.
Правильно. Это был Олег, Аркадий Михайлович.
Или Олег это говорил?
Его звали Олег, он представился как Олег.
Я полностью к нему присоединяюсь. И пожелаю вам, и Олегу, и Дмитрию, и Белочке, и всем вам всего самого. Ну, у меня к вам пару каверзных вопросов.
Слушаем.
Только вы не обижайтесь.
Никогда, ни в коем случае.
Первый вопрос, вы можете отвечать и не отвечать. Так. Может быть, вам неудобно. Как вы рассматриваете вопрос в национальную сборную России иностранного тренера? Вот почти, если можно только. Это первый вопрос.
Так, понятно. Второй?
И второй вопрос. Мы всегда с вами немножко спорим. Помните, мы про Монако спорили. Когда ЦСКА играла с этим, с
Ливерпулем.
Да. Ну, это прошло уже, бог с ним. Да. Я внимательно смотрел матч ЦСКА и Спартак, да. Суперкубок.
Так.
Я вообще считаю, что второй гол надо было засчитывать. Как вы считаете, если вы смотрели,
да,
было там вне игры или не было вне игры?
Аркадий Михайлович, естественно, в тот момент, когда был забит гол, я думаю, что все думали, что положения вне игры не было. Как уж заметил это судья, я не знаю. Значит, у него, видимо, хорошие глаза были очень у судьи на линии, потому что в повторе я уже заметил, что вот когда линия так вот, ну, еще как камера стоит, Аркадий Михайлович, тут тоже не угадаешь, камера может чуть быть сдвинута, но мне показалось, что белая футболка вылезала там на, я не знаю, 40 сантиметров. Ну, так сказать, ну, что тут скажешь? В первый момент, конечно, гол красивый, и тоже я, естественно, подумал, как здорово Павлюченко забил. Что касается иностранного тренера. Вот, Аркадий Михайлович, это вопрос сложный, я не знаю, тут ничего нет неудобного, и никакой неловкости я не испытываю, чтобы, отвечая на ваш вопрос. Дело в том, что приглашение само по себе иностранного тренера всех проблем российского футбола не решит. Вот он же не может, этот тренер, вот, сделать так, чтобы не было договорных матчей, чтобы не играли на искусственных полях, чтобы календарь был составлен нормально, чтобы перейти на осень-весна. Ну, много-много чего. Он же ничего не в состоянии сделать. Что может сделать иностранный тренер? Ну, он может навести порядок конкретно в сборной, взять молодых игроков, способных, ну и опытных способных, он там, по возрасту уже не будет комплектовать команду, и поставить каким-то образом игру. Это он сделать может, но не более того. Поэтому, ну, что делать? Это вот разговоры об иностранном тренере идут только потому, что российские вроде бы все уже испробованы. Хотя мне кажется, что вот, например, еще не реализован такой тренер, как Олег Долматов. Вполне мог бы он попробовать поработать в сборной. Возможно, что Александр Бородюк со временем вырастет. Ну, в общем, Аркадий Михайлович, тут это такой вопрос, знаете, тут бессмысленно, кстати, нам его обсуждать, потому что все равно сейчас, как вот все уже поняли, как сказать, авторитарный метод руководства в Российском футбольном союзе царит, и Виталий Леонтьевич Мутко принял решение пригласить иностранного тренера, и если ему удастся, если кто-то согласится, он, конечно, это сделает.
Геннадий Григорьевич из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, Геннадий Григорьевич.
Я однажды перепутал вас, потому что я посчитал, что Валерий должен быть, так сказать, голоса, чтобы у Валерия тенорок, а у вас баритон. Олег. Это Олег, по-моему.
Да, у Олега баритон, видимо, да. А у меня тенорок. Да.
А у вас тенорок. Ну, я посчитал тогда, перепутал тогда, что...
Я говорю, что не важно.
Вот я хотел бы поговорить с вами...
По существу.
По существу о таких вопросах. Значит, все мы знаем допинговые скандалы на предыдущей Олимпиаде. И председатель комиссии антидопинговой клялся и божился, что все были проверены на этой Олимпиаде.
Да.
И никаких допинговых скандалов быть не может.
Так.
Но мы знаем, что они случились.
Геннадий Георгиевич, поняли ваш вопрос. Геннадий Георгиевич, давайте сразу отвечу. Хотите? Сразу отвечаю, потому что здесь в студии как раз «Радио Свобода», в программе «Свободный день», это было в минувшее воскресенье или еще воскресенье назад, был Николай Дурманов.
Перед Паралимпийскими играми.
Да, перед началом Паралимпийских игр. Да, он здесь как раз... И он очень интересную рассказал вещь, а именно... Проверили действительно всех. Но что делать, если Ольга Пылева приняла этот запрещенное лекарство, ну, в которое входили запрещенные препараты, за 2 часа до старта? Ну, как еще мог антидопинговый российский контроль быть осуществлен? Ну, за 2 часа до старта. Это, кстати, вот... Он сказал, что она там не знала, но в этом вот я не уверен. Он ее, конечно, защищал. Если человек принимает за 2 часа до старта лекарство, а утверждает, что она принимала его ранее для того, чтобы вылечить больную лодыжку, то вот это уже, конечно, не, концы с концами не вяжутся. И, Геннадий Георгиевич, единственное, что мы можем вам сказать, что главное в борьбе с допингом – это создание непримиримости, вот в общественном мнении, непримиримости к этим, ну, к людям, которые принимают эти запрещенные средства. А в России непримиримости к ним нет, а наоборот, все сочувствуют, как было с Егором Титовым, целый год ему сочувствовали, вот в данном случае все сочувствуют Ольге Пылевой, посвящают ей победу в эстафете, Ну, это же вообще ни в какие ворота не лезет. Человек подвел и команду, и в данном случае и страну. И вообще все на свете подвел. А ее все жалеют. Вот. И вот если бы Николай Дурманов, ну, он просто сказал правду. Ну, правда, он сказал, что она не знала, но сказал правду. За два часа до старта человек принимает лекарства. Что же это ей поможет укрепить лодыжку? Ну, это вообще какая-то нелепость и бред. И даже так, что могут люди, которые борются, делать все, но всех жуликов все равно не поймаешь.
Андрей из Москвы позвонил нам.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я вот хотел бы пару слов сказать насчет, вот вы сказали, позвонили вам, договорного матча. Ну, да. Вы знаете, вот торпеда действительно проиграла за две минуты. Иностранец, Йотич, что ли, срезал мяч в свои ворота. Но я никогда не поверил, чтобы иностранцев подключали к таким махинациям, потому что в конечном итоге это будет все известно. И я не верю в это. И хотелось бы сказать про вот комментаторов. Комментатор вот богословская это, но просто вот когда шли прыжки, например, в высоту, то они оба сказали, да, говорит, высоко вот не прыгают, и если бы российский там спортсмен фамилии забыл, если бы он квалификацию прошел, он, безусловно, был бы в призерах. Но ведь спрашивается, а кто же бы мешал взять квалификацию? Понимаете, не объективно они оба были.
Андрей, это вы только перепутали. Это не речь шла не о высоте, а о прыжках шестом. О прыжках шестом. Потому что в высоту-то как раз первое и второе место заняли мужчины-россияне. И в прыжках в высоту у женщин тоже победила россиянка. Они прошли квалификацию, и все было прекрасно. Но вы правы. Это просто, ну, неважно. Все равно в высоту, но с шестом.
Ну что же, теперь мы уже последние минуты посвятим чтению ваших сообщений на пейджер. Господа, не считаете ли вы, что после блестящей победы наших паралимпийцев физически здоровые спортсмены, вернувшиеся из Турина без медалей, должны повеситься со стыда? Мягко говоря, далеко не самые здоровые люди доказали, что можно сделать, когда главное слава и честь, а не деньги. Вот это написал Александр из Москвы, ну, прямо скажем, какое-то странное замечание. Да. Во-первых, почему вы решили, что именно для паралимпийцев главная слава и честь, а не деньги? И им, в общем, деньги тоже нужны. И потом, ну, зачем ну, вообще сравнивать?
Да, и конечно, и для чего надо это просто все... восхищаться паралимпийцами всеми, по-моему. И не только россиянами. Вот я смотрел соревнования там, по горным лыжам, еще по некоторым видам спорта. Но кроме восхищения мужеством этих людей, другого чувства не испытываешь.
Ну и, собственно, олимпийцы, несмотря на то, что завоевали они там, не завоевали медали, все тоже достойны уважения. И все, что должен повеситься Сергей Чепиков, что ли?
Да.
Который
всю жизнь вообще прекрасно выступает. Ну, занял четвертое место. А, кстати, медаль получил в эстафете.
Да,
так что он призер.
Ну, хорошо. Можем многих назвать не призером.
Ну, конечно.
Российская хоккейная сборная вся.
Да, ну как раз, ну, вот да, вот, они не заслуживают.
Мы не призываем никого.
Да, вешаться, да, но они... упрекать можно их-то как раз.
Когда, наконец, наш российский человек станет тренером сборной своей страны, и российские люди начнут зарабатывать как футболисты, когда Мутко и подобные бизнесмены от спорта уйдут в отставку навсегда? Спрашивает Антон, но тут даже ничего я и не понял. Ну, российский человек и тренер сборной страны был всегда.
Да, и всех сборных были всегда, только сейчас появились.
И российские люди зарабатывают, как футболисты. Футболисты столько зарабатывают российские, сколько и не снилось многим. Так что, в общем, не знаю. А все это зарабатывают они, по крайней мере, благодаря Мутко и подобным бизнесменам от спорта, которые и сами на этом зарабатывают. Ну ладно, читаем все быстро. Тут на НТВ Плюс нападают все. Подскажите нам, как бороться с каналами-монополистами вроде НТВ Плюс Спорт, этим алчным, жадным до денег каналам. И еще есть такой же вопрос. Сергей пишет, долой платный канал НТВ Плюс, но поймите смысл-то. Ну, можно взорвать, я не знаю, закрыть, уничтожить, сбить спутник, и чтобы погиб канал НТВ Плюс. Но от этого больше спорта на общедоступных каналах не будет.
Вот в этом и несчастье.
Но они же делают как бы великое дело, хотя бы за деньги люди, ну, хоть что-то могут смотреть, но иначе и без денег ничего. Это же как в эпоху дефицита. Есть у тебя деньги, нет денег, все равно ничего нет нигде.
Но у нас, к сожалению, время истекло. Если еще есть там соображения, высказанные на пейджер, мы к ним вернемся, как и сделали сегодня в начале программы. Вели ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Спасибо всем, кто звонил, писал на пейджер и слушал. И надеюсь, что все слушатели в 12 часов будут слушать программу «Свобода в полдень». Главные ее темы: в Белоруссии последний день предвыборной кампании, в Сербии похороны Слободана Милошевича, и сегодня проходит всероссийская акция протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. А мы на этом с вами прощаемся.
За три дня на Канары прибыли 800 человек, рекордное число иммигрантов.
18-летняя Хаяля Мусаева за несколько дней до смерти съела куриное мясо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ваше дело давать показания, а не говорить о вашей давней борьбе с Америкой.
Пусть они знают, что мы знаем, кто фальсифицирует выборы в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».